Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі керівник Білорусі Олександр Лукашенко провів пресову конференцію для російських регіональних СМІ. Серед іншого, він заявив, що казав президенту Росії Владимиру Путіну об тим, що частка псковських, смоленських і бранських земляв некалі належала Білорусі. Нібито німецький професор Лоренц Хаг, якого російські медії вже шмат годів цитують як заходнього експерта у російських питаннях, оказався переселенцем з Росії. Ганорове професорство він має від Повночно-Кавказського державного технічного університету і П'ятигорського державного технологічного. Помічник президента Лукашенка по економіці заявив, що годна зарплата для білорусів $3000 на місяць. Як ви лічите, яку працю треба мати у Білорусі, каб отримувати такі гроші? Прогучить опитання у Могильові, а я нагадаю, що ви самі можете виказатися на конфазію у Білорусі і світі 266-39-52, номер аутоотказника у Мінську, який працює без перепинку. Былы палітычны вязень і міністр знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч памёр на 75-м годзе жыцця. Пра гэта свабодзе паведаміў яго сын Ігар. Міхаіл Марыніч працаваў старшынём Менскага гарвыканкаму, паслом Беларусі ў Чэхіі, Славачыне і ў Угоршчыне, міністрам знешнеэканамічных сувязяў, амбасадарам у Латвіі, Эстоніі і Фінляндыі. Быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання. Марыніч прэтэндаваў на ўдзел у выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2001 годзе, зарэгістраваў ініцыятыўную групу, аднак не змог сабраць 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. У 2004 Марыніч быў арыштаваны КДБ, а потым засуджаны да 5 гадоў пазбаўлення волі за нібыта крадзеж оргтэхнікі ў амбасады Злучаных Штатаў. У 2006 годзе Міжнародная арганізацыя Amnesty International прызнала Марыніча вязнем сумлення. У кастрычніку 2010-го Камітэт ААН па правах чалавека прызнаў, што ў дачыненні да Міхаіла Марыніча ўжываліся катаванні, а крымінальная справа ў дачыненні да яго была палітычнай расправай. Ігар Марыніч паведаміў свабодзе, што пакуль няма рашэння, дзе і калі адбудзецца пахаванне яго бацькі. Вось што ўспамінае пра Міхаіла Марыніча дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання ад апазіцыі БНФ Сергей Антончык.
Я хочу сказать, что он вельми пристойный человек был. Он належал той племени номенклатуры, якая была профессионально подрихтованная и якая готова до перебудовы, до перебудовы политической життя и так далее. И он был пристойным человеком. Это я могу отказно сказать, потому что я с ним стосунки и политические погляды его были вельми цікавыя. Ён не любіў тоталітарызм, ён не любіў диктатуру, ён не любіў вот это, што ізволіце. Ён быў професіонал, ён працаваў, ён займаўся метро, займаўся іншымі пабудовамі в Беларусі. Нехта павінны быў працаваць пры любой уладзе, і зараз нехта працуе прыстойна. І шкада, што ён памёр.
Гаварыў колішні дэпутат Сергей Антончык. А вось што вспамінае пра Міхаіла Марыніча былы кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Чыгір.
Сказать только можно становчо про это. Ведаю давно, гарвыканкамі працаваў, у міністэрстве працаваў, паслом працаваў. Чалавек, які меў свой погляд, заўсёды адстойваў яго, поэтому яго і недалюблівалі ў нашай краіне некаторыя, скажам так. Побольш бы такіх людзей.
Гаварыў былы кіраўнік ураду Беларусі Міхаіл Чыгір. Владимир Ганчарык, былы кіраўнік беларускіх прафсаюзаў і кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбараў у 2001 годзе, гаворыць.
Это был сильный человек, профессионал, человек, який разумел, что отбывается в Украине. Многое он сделал для развития Минска, и працевал на дальнейших посадах. Ну и то, что у Зима отбылось, это несправедливо было. Влада не разумела человека, який набрался мужність, высказал свою думку, высказал и свои деньги подтримал. Так что великий жаль, что такие люди заходят.
Успоминал господар Ганчарык, и я нагадаю, былы политвязень министр внешнеэкономичных сувязей в Беларуси Михаил Марыніч помер на 75-м годе життя. Сын его, Игорь Марыніч, поведомил нам, что покуль что няма рашэння, дзе і калі отбудется пахаванне бацькі. Мы будем сачыць за гэтым на нашем сайте свобода.орг. Пресовая конференция керівника Беларуси Александра Лукашенко для российских региональных СМИ сегодня протягивалась 5.5 часа. Лукашенко выказался относно ситуации в Украине и прокомментировал дочинение с Россией и Заходом. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Александр Лукашенко заявил, что боевые деяния и гибель людей на усходе Украины необходимо спынить кончатково и бесповоротно, а конфликт вырашит только шляхом перемовов. Поводы Лукашенко у тем, что во Украине отбылся антиконституционный переворот, виноваты Виктор Янукович. Причем Лукашенко спочатку оговорился и начал рассказывать не про Украину, а про Россию.
В России произошел антиконституционный переворот. События на Майдане... Простите, пожалуйста, не делайте из этого никаких выводов. Плохой пример нам, кстати, показала Россия в свое время, когда танки стреляли по Белому дому. Поэтому, слава богу, там такого не было.
Лукашенко сказал, что ягонный план вырашения украинского конфликта не приняли ни Захад, ни Россия. Хоть он готов был скористать во Украине навод белорусское войско, как развести конфликтующие боки. Але такую меру легко было скористать на початку конфликта, а теперь туда посылать некие войски было бы рискованно. Выказался Лукашенко и про роль России.
Ну, давайте не будем темнить друг перед другом. Если бы не Россия, то дни ДНР и ЛНР были бы сочтены давно. Россия просто вынуждена или не вынуждена, я считаю, что вынуждена защищать и поддерживать эти территории по разным причинам. Начиная от личного там имиджа, рейтинга и так далее, и заканчивая самым святым. Там живут братья, и в беде Россия их бросит. Не может.
Лукашенко заявил, что его пужают, мовляв, сегодня Украина, а завтра Беларусь. И он означил, что навод на политическом уровне не разглядается такой вариант.
Я не допускаю, чтобы Беларусь стала очередным государством, у которой Россия по каким-то причинам заберет часть территории или всю Беларусь. Полная чепуха. Я говорю, Владимир Владимирович, вы не переживайте, у нас нет напряжения в этой части. Это вы, говорю, должны напрягаться, потому что часть псковских, смоленских и брянских земель когда-то принадлежала Беларуси, поэтому придется поделиться. У нас и такой, говорю, позиции нет.
Не проминул керовник Беларуси заявить и про имперские амбиции России, комментуючи ситуацию с податковым маневром.
Никто просто так и безвозвратно Беларуси не отдает. Наоборот, где-то вот, как я вам рассказал про этот маневр, старается где-то наклонить, где-то унизить, чтобы на коленях постояли, где-то что-то попросили и так далее. Это неправильно. Это всегда огорчает и привносит в наши отношения не просто непонимание, а какую-то обиду.
Лукашенко обурался бездумной пропагандой и тиском, связанным с тем, что Беларусь небыто занимается реэкспортом, порушаючи российское эмбарго. И он сказал, что такую пикантность придал выпад Путина подчас его приезда в Минск. И заявил, что будет свято заховывать домовленности с Россией и навод, коли спотребится, стане спина у спину с Путиным, але будет заховывать свою позицию. Так само Лукашенко закликал не тиснуть на его пытание вызначения ста статусу Криму, не долбать, як по Абхазии. Мовляв, Беларусь тут визначилася давно. Але ён не виключив, що такое питання може повстати. Односно дочинення з Заходом керівник Беларуси сказав.
І Україна, і наша позиція по Україні, видимо, явилась вот этим вот толчком к тому, щоб здравомисляще на Западі, в Америці, бізнес, прежде всего, начали говорити, ну, їм предоставилась можливість заявити о сотрудничестве з нами. І вони цим воспользовались. І тільки. Не тому, що вони мені не считают диктатором. Как считали, так считают, только не говорят.
У своих отказах Лукашенко знов згадал про свои украинские корани.
У нас трудно разрезать человека и посмотреть, он русский или белорус. Мы это не делаем, потому что в Беларуси перемешано все. Русская кровь, польская кровь, украинская, еврейская. Даже татар у нас 30 тысяч живет. Потому что белорус – это вот такой вот гремучая смесь. Конгломерат этого. Почему и умные люди? Впитали все это. Нет, я не про себя, я про Беларусь. Я больше украинец.
Наприкінці розмови Лукашенко признав, що, будучи президентом, він допустив одну помилку, про яку вельми шкодує. Це те, що Білорусь віддала ядерну зброю зі своєї території, не тримавши за це ніякої компенсації.
Розказував наш кореспондент Олесь Дашчинський, а я ще нагадаю, що під час сьогоднішньої пресової конференції для російських регіональних СМІ Олександр Лукашенко заявив, що казав президенту Росії Владимиру Путіну об тим, що частка псковських, смоленських і бранських землю неколи належала Беларуси. Политичный аналитик Павел Вусов комментует, на во что Александру Лукашенко нагадывать про историчное право Беларуси на этой территории. думає.
Калі казати про такі заяви, то це не перший раз, коли Лукашенко пригадує історичне минуле. Під час інтерв'ю для Euronews він так само згадував на кон того, що коли Росія буде використовувати такі підходи до бувших совєтських республік, як вона використовувала в дочиненні до України, то варто пригадати монгольське іго і монгольську державу, часткою якої була Росія. І коли Лукашенко каже про некі такі територіальні зміни, то це хоча й оборонча реакція на ту ідеологію, яка зараз панує у Росії. Всі сьогоднішні совєтські, постсовєтські республіки, незалежні республіки, це винік совєтської політики, це штучне утворення, і історично їх ніби ніколи не існувало. І тому Лукашенко звертається до історії, щоб підкреслити, перш за все, звісно, і для білоруського громадства, і для частки російського громадства, що Росія так само формувалася як нейка простора, часток території тих республік, які сьогодні з'являються незалежними. І тому він пригадує і Бранську область, і варто було б, звісно, пригадати і Смоленськ, який дійшов до Росії після революції.
Говорив політичний аналітик Павел Вусов. Юрий Беленький, намісник старшині партії КХП БНФ, стверджає, що словом Олександра Лукашенка про українські події не варто довіряти.
Добре сказав, що він поздняв. Він сказав так. То, що говорить Олександр Лукашенко, це нічого не значить. І у даному випадку так само. Тому цю форму можна було примінити, коли б це правда був самостійний політик, який відказував за свої слова, за свої дії. Гетого нічого нема. Є московська маріонетка. І гетого маріонетка веде страшну політику на знищенні Білорусі як держави і білоруського народу, як етноса, як нації.
Говорив Юрій Беленький, намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ. Більше коментарів з нагоди сьогоднішньої пресової конференції Олександра Лукашенка на нашому сайті у інтернеті свобода.org. А прикладно праз 15 хвилин прогучить наша експертиза, присвячена сьогоднішній конференції.
На яку аудиторію були накеровані сьогоднішні виказання Олександра Лукашенка під час пресової конференції? Чому керівник Білорусі дозволив собі шерох заявів, які були розцінені як антиросійські? Що означають нові тенденції у політиці білоруських уладів? Чи це тактичні кроки або стратегічний тренд? На це та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відповідають економіст Сергій Чали і намісник редактора газети «Наша Ніва» Дмитро Панковець. Веде передачу Віталій Циганков.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко провів пресову конференцію для російських регіональних СМІ. Серед іншого, він заявив, що казав президенту Росії Владимиру Путіну о тим, що частка псковських, смоленських і бранських земель неколи належала Білорусі. Нібито німецький професор Лоренц Хаг, якого російські медії вже шмат годів цитують як заходнього експерта у російських питаннях, оказався переселенцем з Росії. Своє гонорове професорство він має від Повночно-Кавказського державного технічного університету і П'ятигорського державного технологічного. Былый політичний в'язень і міністр зовнішньоекономічних сувязей у Білорусі Михайло Маринич помер на 75-му годі життя. Помощник президента Лукашенки по экономике заявил, что годная зарплата для белорусов $3000 на месяц. А как вы лечите, какую працу треба иметь в Беларуси, каб отримливать такие гроши? На такое питание нашего корреспондента отказали жыхары Могилева.
Шоферы, они получают эти деньги. Может быть, милиция, может, он смотрит на Европу, у них веками развивалась экономика рыночная, поэтому в районе 3-4 у них, наверное, средняя будет заработная плата. А у нас до такого еще надо жить и жить.
Ты исключительно предприниматель. Вы смотрите, какие машины ездят. Что вы хотите сказать, что они столько не зарабатывают? А ну бензина сколько она жрет? Бензин по доллару. А кто еще? Нормальные труженики? Куда они качнись? 2,5 и все. Заводы стоят.
Слишком много. Вы что? Ну, это глупости. Такого не может быть. Мы, во-первых, не потянем экономически даже, чтобы такие зарплаты иметь. Может, ему так хочется. Хочет, может, лучше жить. Если каждый член семьи будет получать под 5-6 миллионов, достаточно.
Какую отрывливают руководящие должности? Директора, ИПшники, руководители ЧУПов. Ну, не 30 миллионов, 10-15. А так 2-3 миллиона. Вот хочется подобаться. Но такого у нас, мне кажется, не будет никогда.
Ой, я не знаю, где такую можно зарплату получить. Такого в Беларуси нет.
Программисты зарабатывают нормально гроши. Олеж, не у себя же Беларусь может стать программистом.
Ну, в администрации президента надо работать, чтобы так зарабатывать.
Значит, я про себя сказал?
Я думаю, да.
На стройках могут зарабатывать эту сумму. Какие инженер, мающий эдукацию высшую, лишь бы нереально, это зрозумело. Я за свою не отребливаю 3000 долларов.
Возможно, банковские сферы, в органах управления вряд ли дотянет. Какие-то финансовые организации, больше вряд ли где-то.
Я даже не могу приложить в уме, за какую працу. Ну, может, 5% населения может принимать такие деньги.
Вы не выходите в этой...
Нет, конечно. И не войду никогда.
Предпринимательство в сфере IT, компьютерные услуги. Это что-то связанное с нефтью, газовой сферой, я так больше не знаю.
Конечно, популизм, да, без вопросов.
У нас пока еще это не скоро будет. Мечты, мечтами. 2-3 миллиона вот в нашем городе средняя зарплата.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. А як вы лічыце, якую працу трэба мець у Беларусі, каб атрымліваць 3000 даляраў на месяц? Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне, выказацца на конт падзею ў Беларусі і свеце. Наш аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку 266-39-52.
Как поражаюсь, шокируют эти российские каналы, эти РТР, НТВ, вот эти, как они извращают ситуацию, как они гавкают. Этот Жириновский, просто невозможно слушать. Новороссия. Сами породили вот это все движение. И что может породить фашизм? Вот они хотят фашизм банды. Вот этот фашизм коммуняцкий породил фашизм банды Бендеров, чтобы подняли голову. Вот зло рождает зло.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Апошнім часам расійскія і нямецкія журналісты заняліся высвятленнем асобы таямнічага Лоренца Хага, які, як прафесар Лоренц Хаг, пастаянна дае каментары расійскім СМІ па пытаннях палітычнага, эканамічнага і культурнага жыцця Расіі. Каментары гэтыя заўсёды прыхільныя для Крамля і афіцыйнага палітычнага курсу Расіі. Хто такі прафесар Лоренц Хаг? Гэтым пытаннем пацікавіўся мой калега Ян Максімюк, і яму было пытанне, дык хто ж гэта такі?
Ён у расійскіх СМІ з'явіўся, пачынаючы з 2007 году. Заўсёды ён з'яўляўся спачатку ў паведамленнях карэспандэнта ТАСС з Берліну, потым гэтыя паведамленні перадрукоўвалі ці размнажалі іншыя сродкі масавай інфармацыі у Расіі. І вось нядаўна расійскія журналісты пастанавілі ўсё ж такі знайсці гэтага прафесара Гага, высветліць, што гэта такая за асоба, прафесар якіх навукаў ён і так далей, таму што ўсё гэта выглядала даволі цікава. І спачатку для журналістаў ён падаўся як нейкі фантом, паскольку, скажам, калі пагугліць, дык пра кожнага прафесара можна нешта знайсці, нейкую інфармацыю. Тут уся інфармацыя, якая знаходзілася ў гугле, ў інтэрнэце, спасылалася на паведамленні і Тартас. І тады расійскія журналісты пачалі падазраваць, што гэта можа быць нейкая такая спецаперацыя расійскіх СМІ разам са спецслужбамі, дзе прыдумалі сабе такога эксперта і спасылаюцца, а чалавек насамрэч не існуе. Аказваецца, ён існуе.
А як, дзе ёсць яго вось гэтыя прафесарскія тытулы, дзе ён іх атрымаў, і наогул, дзе ёсць веды пра Расію з'явіліся?
Аказваецца, гэтыя пытанні высветлілі журналісты Deutsche Welle з расійскай рэдакцыі, знайшлі гэтага прафесара, чалавека з прозвішчам Лоренц Гаг у Хемніц, гэта горад у Нямеччыне, раней ён быў у ГДР і называўся Карл Маркс Штат, і высветлілася, што гэты чалавек, ён пераселенец з Расіі, гэта значыць расійскі немец, які пераехаў у Нямеччыну 18 гадоў, журналісти Deutsche Welle повідомляють, що він говорить по-німецьку з виразним славянським акцентом і вельми охотно переходить на російську мову.
Славянським акцентом яким?
Ну, ось...
Сербським, там, чи чеським?
Треба подозрювати, що з російським, видать, але ж це повідомляють російські журналісти, для яких, скажімо, все славянське, це російське.
Був такий чеський пан славіст Гавлічак, і він казав, що російці люблять називати все російське славянським, а потім називатися славянське російським, так?
Видать, тут подобний випадок. А що тичеться професорських титулів, так він сказав журналістам Deutsche Welle, що він має... Гоноровые профессорские титулы от двух университетов, ну, про яких у свете наогул невідомо, бо это некий Повночно-Кавказский державный технический университет и Пятигорский державный технологический университет. Что такое гоноровый титул профессора, я не ведаю. Я ведаю, что есть гоноровый титул доктора, гонорис кауза, так? А что такое гоноровый титул профессора? Ну, але, в сенсе, и он, и гэты Лоренц Гак сказал, что... І он завсёды журналістам ТАСС представляється як гоноровий професор, тільки що вони пропускають гэты ад'єктив гоноровий.
А скажіть, Ян, ось наскільки це, в принципі, ну, серйозна проблема, може бути, використання такого експерта? Ну, може, це дробяза просто?
Ну, така? Я думаю, що якраз у російській медіапросторі не дробяза, тому що... Ми відаємо, яку роль відігрують офіційні російські медії в цьому конфлікті з Україною. Ну і коли, скажімо, з Заходу професор каже, коли дозволить, я зацитую фрагмент про Україну, він каже так. Воля історії за межами Російської Федерації проживали десятки мільйонів русських людей. І вони не емігранти, вони живуть на родзімі своїх предків, яка перестала бути Росією, але засталася русською землею. Бо для їх руська земля там, де живуть русські люди. Кропка. Ну, зрозуміло, що... Коли это подается, что такая думка на Заходе, это серьезно, это не совсем не смешно.
Ян Максимюк рассказывал про таямничего немецкого небыта профессора Лоренца Хага, и больше про этого человека можно найти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы в эфиры свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Відомий пропагандист литвинської кухні, створальник кулінарного сайту talerka.ru і автор відеокниги «Як навчитися готувати» Андрій Азаров з'їжджає з Білорусі. Новим місцем жихарства він обрав Львов в Україні. Про мотиви цього кроку з ним поговорив наш кореспондент Ігор Корній.
Що спричинилося до рішення поміняти чистий і стабільний Мінськ на чужину? Андрій Азаров каже, що в принципі докладно гэтак же некалькі гадоў тому ён з'ехаў із Москвы. Теперь наспело решение покинуть и белорусскую столицу.
В Москве последний там год, когда жил, хозяин сказал, что хочет уже сам жить в этой квартире, сдавать ее больше не будет. Поэтому подумал, раз меня судьба выталкивает таким образом, поеду я вообще из этой Москвы. И, в принципе, вовремя. Потому что сейчас бы там я бы, наверное, не смог жить с этой политикой, с этой войной. И здесь нет смысла задерживаться, потому что здесь точно такой же Донбасс, по сути, говорят по-русски. На афишах рекламируются шуфутинские и прочие. Особо прелесть я здесь уже не вижу. А Львов, Украина, меня вдохновляет, впечатляет. Я бы большим удовольствием там платил налоги, отдавая деньги на ту армию, на ту милицию, на то здравоохранение, чем здесь. 1 половины ноября все это погружу в машину и перевезу просто во Львов.
На питание, чому менавіта Львов, а прикладом не Киев, ти Одесса, где туристов и отповедно пунктов харчевания не менее, Андрей Азаров отказывая таким чином.
Это Мекка кулинарная в Украине, после Киева, столица, и поэтому там всего много. Одесса все равно живет полгода в кулинарном смысле туристами. Меня единственное спрашивали мои украинские друзья, понимаю ли я то, что они говорят. Я сказал, что совершенно спокойно понимают, и москали не понимают. Если ты хочешь жить в какой-то стране, то лучше знать. Самое простое — это язык этой страны. У нас еще есть общий язык, это кулинарный, поэтому не чувствую себя там совершенно чужеродным, как домой, в принципе, приехал. Единственное, что после Львова Минск кажется таким страшным новоделом. В сравнении с этими древними лестницами, этажами и домами, которые были построены изначально без водопровода и туалета вообще, мне кажется похожим на какой-то военный городок. Там, где чисто, порядок, но не уютно совершенно.
Ни для кого не закрыт, что в очах зомбованных прихильников сепаратизму Львов воспринимается головным логовом бандеровцев. А як успрымае гэты горад сам Андрэй Азараў?
Што касаецца Бандэраўскага логава, я проста край, который знае сваю історыю. Нам бы знаць сваю, так как они ее знают. Там каждый кусочек несет какой-то отпечаток времени. А ДНР и ЛНР такое дело временное. Тут надо подумать головой о том, что будет потом, когда война кончится. В России будет плохо, а в Украине будет хорошо. Я уверен, что она будет процветать, залечить свои раны. Ну и вообще, конечно же, было бы хорошо, если бы страны Литва, Латвия, Эстония, Украина, если бы еще и Беларусь, это был бы прекрасный пояс безопасности между Ордой, чем сейчас является Россия и Европа.
Цікавлюся ў суразмоўца, з якой ідэяй ён едзе ў Львоў. Открытие уластного ресторана, ці гэта будзе бізнес у складчыну.
Там просто есть ребята, которые хотели бы таким делом заниматься. Я просто брал бы рецепты из столярки, подобрал бы их в зависимости от сезона, чтобы летом был холодник, а зимой борщ. Хочется сделать простое место, даже если там будет 4 столика, но чтобы это было просто вкусно и дешево. Тем более, что нету, как мне кажется, тяги к авторским рецептам. Ну, большинство ресторанов на этом устроится. Повар хочет самовыразиться, поэтому он придумает что-то свое там. А у меня ничего своего нету, кроме традиционных рецептов. Мне они интересны. Как правило, такие рецепты недорогие и простые. Чем бы не сделать такое место, где можно будет дешево просто есть. Пришел, поел, ушел.
Я уже в Беларуси нельга реализовать идею аналогичную львовской. Андрей Азаров кажа, что для его тут занадто шмат державы.
Государство слишком часто сует нос туда, куда не следует. Оно хочет все регламентировать, оно хочет все контролировать. Боролись с этими лотками, с овощами. Придумали Комаровку, весь город фактически туда согнали. Конечно, удобнее контролироваться одно место, чем массу маленьких. Когда все следит уже в ресторанное дело, то уже сказывается на качестве. Государство определяет, что если ты хочешь называться рестораном, у тебя должно быть такое-то количество салатов, супов, десертов и еще чего-то. Какое дело государству, что у меня в ресторане делается? Я могу вообще один суп делать всю жизнь. Или там одну пиццу делать, как это в Италии. И туда будут приезжать все туристы, потому что это самая лучшая пицца в Италии. А когда у тебя в ресторане и суши продают, и пиццу продают, и борщ тебе варят, конечно, говорит о том, что качество ресторана совершенно низкое. Но по нормам государственным оно прекрасно, потому что там есть количество какой-то салатов, супов, там еще чего-то.
Андрей Азаров кажа, что едет у Львова с сыном. Ему 23 года, и он уже мае значный досвід працы на профессийной кухне.
Мой сын повар, самое логичное его отвезти туда, и пускай он там работает сам на себя, в своем ресторане. И тем более, что у него опыт есть уже. Он с 15 лет на кухне, на профессиональной. Сначала пиццерия, а потом уже остальные рестораны. Ну, молодой, у него сил хватит, потому что это как бы такая адская работа. 12-14 часов, все на ногах. Моя задача скорее просто подобрать нужные рецепты, наладить, в общем, какой-то контроль за соблюдением качества, найти каких-то поставщиков, наверное, правильных продуктов. Что-то наверняка мы будем делать сами. Я бы хотел ту же колбасу делать. Почему бы не сделать такой маленький цех по производству колбасы и не только сыровяленое делать, а что-то там, скажем, и коптить.
Ці можа з'явіцца у назве ресторану нешта пазнавальнае. Альбо прозвішча Азараў, альбо тая ж талерка, пад шыльдай якой ён працуе ў віртуальнай прасторы.
Не люблю заострять внимание, мне больше знают как талерку, может, ну, так и будет называться. Если написать по-английски, ну, это же слово талер, будет как бы такая апелляция к истокам. Истоки слова талерка лежат в талере, а рецепты, которые мы едим, они лежат в недрах времени. Мое дело просто их достать оттуда и попробовать показать публике. Но народ, конечно, достал уже со своими вопросами. Где это можно попробовать, а я ничего не могу им предложить, только ну, научить, показать, как это делать.
Говорил Андрей Азаров, ведомый пропагандист литвинской кухни, створальник кулинарного сайта talerka.ru и автор видеокниги «Як научиться готовать». И он, з'язджая из Беларуси, новым местом жыхарства обрал Львов. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Керовник Беларуси Александр Лукашенко провел прессовую конференцию для российских региональных СМИ. Серед іншого он заявил, что казал президенту России Владимиру Путину об том, что частка псковских, смоленских и бранских землей неколи належала Беларуси. Помощник президента Лукашенко по экономике заявил, что годная зарплата для беларусов $3000 на месяц. Як вы лечите, какую працу треба иметь у Беларуси, каб отримливать такие гроши на наших хвалях?
як прозвучало питання у Могильові, ви самі можете виказатися. 266-39-52 номер нашого автоотказника у Мінську. На 75-му годі життя помер були політв'язень і міністр зовнішньоекономічних сувязей у Білорусі Михайло Маринч. Ми на хвилях Радіо Свобода, і ми ще вернемося зараз до пресової конференції Олександра Лукашенка для російських регіональних СМІ. Серед іншого, Лукашенко заявив, що казав президенту Росії Владимиру Путіну об тим, що частка псковських, смоленських і бранських земляв неколі належали Білорусі. А відказуючи про питання про вихід України з СНД, Лукашенко заявив, що в Україні пройшов антиконституційний переворот, в яким винуватий президент Янукович. При цьому Лукашенко спочатку помилився і сказав, що такий переворот відбувся у Росії. Український політолог Віктор Каспрук лічить, що чоловік, який незаконно утримливая владу тягом опошних 10 годов, не мая права давать таких оценок.
Я думаю, що жодного права він не має, тому що перебування 20 років при владі це попирає будь-яку конституцію. І очевидно, що він уже давно нелегітимний президент, як мінімум більше 10 років. Але з іншого боку, будь-який диктатор бачить тільки проблеми поруч, але не в себе. Видається, що Олександр Лукашенко намагається маневрувати. За останній час він проголосив публічно багато заяв, які фактично працювали на користь України. Очевидно, що такі заяви не дуже подобаються в Москві, і не виключено, що йому вже декілька разів вказували на його місце, на його залежність від Росії, і на те, що в будь-який момент, можливо, йому це передали, Росія може його просто зняти або почати анексію білоруської території. Тому це певний відступ у тій позиції двоякі Лукашенка, яку він з часу початку конфлікту в Україні намагався демонструвати.
Говорив український політолог Віктор Каспрук. Під час пресової конференції Олександр Лукашенко некілька разів згадував нацменів. Я процитую: «Нацмени у Білорусі мене пужають. Сьогодні Україна, завтра Білорусь». Політолог Олексій Король тлумачить, що мав на увазі Лукашенко, коли говорив про нацменів.
Не зрозуміло, про кого він говорить. Я вам скажу так, що ця ідея, я думаю, штампля ще з совєтських часів. Я пам'ятаю, був такий секретар по ідеології Кузьмін, який, я тоді ще кандидат в історичних наук, Сташкевичу, який написав книжку про... Ну, перша книжка, де були якби обозначені всі національні окремліку партії. І він помилково, каже, не замість нацдему, каже, ми всі такі нацмени. Це штамп совєтських часів. Я думаю, що цей штамп усплив просто у пам'яті у Лукашенка. І без конкретного адреса він його уживає, заблитавшися поміж нацменами і нацдемами. Національні меншості у совєтські часи не було образливим. Це якби офіційний термін був і уживався у відносинах до тих націй, які були у меншості, у, скажімо, ті у масштабах Союзу, ті уже у масштабах республіки, і тоді акценти мінялись. Так що я думаю, це просто відголосок совєтського часу і короткого курсу в КПБ, по якому студенти ще в совєтські часи довго здавали екзамени, і на тройку цього хапало.
Міркування політолога Олексія Короля. Ви на хвилях Радіо Свобода. На яку аудиторію були накеровані сьогоднішні виказування Олександра Лукашенки? Чому керівник Білорусі дозволив собі шерех заявів, які були розцінені як антиросійські? На гэта і інше питання у експертизі «Свободи» відказують економіст Сергій Чалий і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змісер Панковец. Вядзе перадачу Віталь Цыганков.
Александр Лукашенко сегодня, отказываючи на пытанне российских журналистов подчас своей традиционной прессовой конференции для российских СМИ у Минску, сярод іншага перастерог Россию от имперских амбиций относно Беларуси. Так само было, кроме этого, промовлено шэраг інших выказаний, якія ўжо многія каментатары назвалі дастаткова антырасійскімі і выказалі меркаванне, што такой антырасійскай прэс-канферэнцыі для расійскіх СМІ у Александра Лукашэнкі яшчэ не было. А на вашу думку, на каго гэта было накіравана? Звычайна, калі сюды прыязджаюць расійскія правінцыйныя журналісты, выказанні Лукашэнкі наадварот былі дастаткова прарасійскія ў сэнсе «мы адзіны народ». і гэтак далей, і накіраваны былі для расійскага чытача. Але зараз, калі кіраўнік Беларусі гаварыў такія рэчы, якія могуць явна не спадабацца расейцам і эліце, і масаму спажыўцу, ці можна сказаць, што гэтыя рэчы былі накіраваны, можа быць, перш за ўсё на беларусаў? Ці як вы лічыце? Зміце панкаец.
Ну, коли казать на кого различено, то я все-таки думаю, что это различено не на широко спожился, не на белорусца, не на российца, а вообще на самого особиста Владимира Путина. У Лукашенко было шмат верно таких крыльев на этой пресс-конференции. Он сказал, что вот я прошу вам, дайте на мне миллиард, дайте мне сброю, дайте мне еще что-нибудь, ничего мне не доверится, что такое вот слабое сотрудничество, слабый союз. А что тычется антироссийскости, то мне кажется, что я уже был довольно таки договорился, скажите, антироссийский, подчас своего выступа до парламента и до народа 2008 года. И этот, ну, начал, что да, что можно выступать в такой риторике, можно говорить такие речи, и тебе за это ничего не будет. У таких вот речах, как, например, как он сказал, что некогда належали нам Псковские и Смоленские земли, то в уголе он перехватил некую риторику, я не знаю, оппозицию старую. Я вот зараз поглядел, что Сася этому уже довольно резко на это отреагировал. Ты задоволен такими словами вот по Лукашенко.
Дмитрий, а тады, калі логично протягивать, то вось мета гэтых выказаний, альбо примусить вот ту же Россию одуматься и платить, ці все-таки довольно резко мета поставить Россию на место. Ці все-таки это такая вечная гульня Лукашенко, что калі вот вы не заплатите то, что я прошу, то, что мы просим, то я вот знов могу тут проявлять незалежность, сходить на Запад и так далее.
Да, речь я вам тут не сказал, но это как конференция не было, вот таких мотивов, ноток, что он может идти на Запад. Фактично таких неких пропонов он не огучивал. Это все казалось про то, что все-таки далее будет Лукашенко подсказывать будовать союз, да, и он будет часто показывать себя, как некали сказал, что у европейских политиков нема, я есть, а у его вот есть, он это самое. И он будет далее это протягивать в том же духу. Ну, а это промышленное выбивание для себя совступок. Вот мы памятаем эту недавнюю ситуацию с подписанием Евразийского союза, когда ему сказали, что вот там миллиард тратов для Беларуси, не будем подписывать миллиарды, это обновили, дали ему, и сами сразу был подписан. А из нечего боку, что Лукашенко неодноразово подкрестил на это, что Беларусь суверенная краина, и вот как, например, Вельми Резко отсек журналистку телеканала РБК. Калинина сказала, что НАТО все ближе приближается к российской границе, он сказал, пробачьте, Беларусь все еще застоит в суверенной краине, и НАТО приближается до белорусской интервенции в России.
Дякую, гэта было меркаванне з Дмітра Панкаўца. Сергій Чалы, фактычна на гэта ж самае пытанне, якой была мэта гэтых сённяшніх выказанняў Александра Лукашэнкі. Менавіта мы кажам пра тыя выказанні, якія в той ці іншай ступені можна назваць антырасійскімі, прынамсі, у параўнанні з іншымі выказваннямі кіраўніка Беларусі.
У вас быў яшчэ вопрос, связаны з тым, на каго былі рассчытана, какая аудыторыя была гэтай прэс-канферэнцыі. Я все-таки думаю, што в адрыч ад предыдущых такого рода прэс-канферэнцый, видимо, она все-таки была больше для внутреннего потребления, чем для аудитории российских СМИ, и уж, конечно, не для Владимира Путина, у него для того, чтобы ему какие-то сигналы передавать, совсем другие есть каналы, гораздо более эффективные. Я думаю, что Лукашенко просто за последний там полгода-год убедился, что пропагандистской машиной российской гораздо сильнее, чем все его возможности, включая даже вот такие длинные пресс-конференции. Поэтому то, что мы слышали, это в большей степени было, много было оправданий за свои собственные высказывания, в частности, по поводу предложения ввести миротворческие войска. Много было обвинений Запада. Я правда, хотя бы не сказал, что это была пресс-конференция столь уж антироссийская. Там многократно были произнесены ритуальные фразы о том, что я готов стать с Путиным спиной, значит, и там отбиваться от всего остального мира. Но, как бы, если говорить вообще про тональность, то я думаю, что Лукашенко в определенной степени чувствует и слабость международной позиции Путина, и свою определенную силу своих переговорных позиций, особенно на фоне вот вещей, которые раньше казались, ну, вообще невозможными, когда в течение недели мы сначала заявляем свои претензии о том, что Россия нам должна некие компенсации в рамках этого Евразийского союза по налоговому маневру, и буквально через несколько дней этот вопрос решается более чем положительно. Так что я думаю, что скорее это была демонстрация. Ну, идет просто уже предвыборная кампания, и это просто еще один повод несколько часов вот так поговорить. Хотя, еще раз говорю, мне не показалось, что там какой-то уж концентрированный месседж был, был такой поток сознания, периодически уводящий президента то в одну, то в другую сторону.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», в яку беруть уділ економіст Сергій Чалий і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панкавець. Веде передачу Віталій Циганков.
Ну, ось якраз про те, що Сергій Чалий вже казав, я і хотів цю тему розвити. Чому Олександр Лукашенко дозволив собі, ну, такі, скажімо, випади у бок Кремля, у бок Москви? Чи, може бути, він відчуває, що баланс сусвітний в відносинах до Росії змінився, і Москву вже можна не боятися, що вона вже в тим навіть самому українським питанні почала відступати? Лукашенко, ну, агульно признана, інтуїція у його мацніше, чим у інших політиків навіть.
Да, я именно так и думаю. Я думаю, что он как раз потихоньку начинает чувствовать, что направление ветра изменилось, что, в общем, как бы отношение всего остального мира к России изменилось довольно существенно, и это уже консенсус выработался, который, видимо, на годы вперед будет определять международную обстановку, и, соответственно, каким-то образом пытается уже начать позиционировать себя, не забывая при этом, как я уже говорил, вот массу ритуальных фраз произносить. Но то, что он это чувствует, я думаю, что это несомненно. Он как раз вот именно действительно верно все было сказано. Начало таких тенденций ловит здорово.
Дмитрий Паковец, а на вашу думку, гэтые выказания Лукашенко, яны, вот менавіта свечэнне змененной международной обстановки, ці разом с тым Александр Лукашенко адчувае, что вось ужо того самого страшного украинского варианта, про что на вось шмат казали гэты год, и весну, и лето, Беларуси можно не бояться, ці наадварот, ён гэтага варианта все еще остерегается, боится, ну, что Россия може не захапіць Беларусь, и боючыся гэтага, ён вот такі превентивные робить заходы, пресс-конференции, выказывания и так далее.
Я по уровню сказал бы, что Лукашенко просто себя отчул, что на фоне Путина, я сказать, я не самый наихудший политик Европы. И в связи с этим, ну, крыху мы сам разговариваем, стал робить крыху меньше заявы, вот он видит вот такие вот выпадки на бок Москвы, показать, что он не стал там таким же залежным от России. А что тычется, если боится полторы украинцев, я не думаю, что это вельми істотно, вялікі страх прысутнічае. Ну, але, конечно, пэўная небяспека, пэўная асцярожнасць в этом стане натуральна ёсць. Хваля, которая пайшла ад яго на фонд беларускай мовы, а яна пакуль што не вельмі істотна, але яна адчуваецца, літаральна учора на самом высокія чыноўнікі, і памочнік яго на Кірыл Руды, і віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік заявілі, што галоўная беда, галоўная для беларусаў страх іхны, это згубіць беларускую мову. Ну, гэта ўсё добра ідзе, это ўсё абсалютна натуральна і абсалютна укладваецца ў рэчышча ягоных апошніх заяваў.
Дзякуй. І калі падсумаваць гэтую прэс-канферэнцыю як вынік нейкіх апошніх тренду. Ну, за 20 годов керования Александра Лукашенко варто нагадать, что некие такие отливы в том же питании там и белорусской мовы, и в том же питании больше либерализации относительно Заходом постоянно были, и знов часом верталось на еще больше жорсткие рейки. На гэтый момент ваш прогноз, ваш анализ. Ці вы лічыце, што вось гэтыя апошнія тэндэнцыі, ну, умоўна назавем іх і наконт мовы, і наконт адносіна з Захадам, і антырасійскіх заяваў, гэта пытанне нейкага моманта, гэта пытанне нейкае тактычнае, ці мы можам казаць а пачатку, ці а намёкі на нейкі стратегічны разварот? Сергей Чалак, вы лічыце?
Разумеется, что как бы называть искренними вещи, которые, в общем, ситуативны и являются тактическими какими-то шагами президента, называть нельзя. Но то, что я думаю, что, опять же, с учетом вот того, что ветер поменялся, я думаю, что в течение вот избирательной кампании, как минимум, далеко не факт, что и потом позже, но в течение как минимум избирательной кампании, я думаю, что эти мотивы будут усиливаться просто даже в силу того, что и Лукашенко, в общем, понимает, что вот этот основной козырь, который он мог предъявить в отношении с Россией в виде Евразийского союза, в общем, все больше блекнет из-за того, что и экономика России, в общем, погружается в пучину рецессии, спада, и все больше каких-то дружеских отношений там все сводится к начинающимся торговым войнам, буквально даже после подписания этого договора о союзе. Ну и в целом, все-таки, человек же все равно думает о том, каковы эти результаты будут этих выборов, и как к ним будет относиться весь остальной мир, поэтому интенсивные такого рода сигналы будут только усиливаться.
Дмитрий Панковец, і ваше меркаванне, наколькі ты апошні сигналы, матывы, выказанні, пра якія мы казалі, якія мы аналізавалі нашы перадачы, наколькі яны характарызуюць нейкія тактычныя мэты Лукашэнкі, ці кажуць пра больш доўгатэрміновы тренд, ну хаця б сапраўды, як казаў Сергей Чалы, у рамках перавыбарчай кампаніі.
Наколькі мне тут здаецца, нічога новага стараецца. Лукашэнка разварочваецца и меняя риторику, той бок, откуда чувствует свою небезпеку. Зараз больше небезпеку он чувствует не внутри страны, а ли оппозиция, в принципе, не разгромленная, не являя особливой политичностью, но сбоку России. Тому он сверху разворачивает. А у любых выпадок, когда оппозиция трошки накачает свои мускулы и будет больше-меньше адекватной ему силы, которую можем ему сопротивлять, я боюсь, что знову все изменится. И знову станет, так сказать, Россия головным хаурусником, знову будет те самые аспекты, которые относятся до Запада, так сказать, разоблачительные фильмы и всякое подобное. А на сегодняшний момент, когда правда разворот, не было бы добро, конечно, никакого подпечи, еще полицейского вызова. Продемонстрировать свои добрые намерения. Так само, просто задеться с Сергеем Чалом, что так, я думаю, что к нам до президентских выборов все это застанется на раннейшем, и через все закручивание гаек, если сейчас не будет.
Прозвучала передача «Зона свободы», у якой прозвучала передача «Экспертиза свободы», пробачьте, у якой брали удел Змісер Панковец, намесник головного редактора газеты «Наша Нива», и экономист Сергей Чалы вёл эту передачу Віталь Цыганков. А зараз на чарзе урывак якраз перадачы «Зона свабоды». У ёй бралі ўдзел супрацоўнікі нашага радыё Сергій Навумчык, Сергій Дубавец і Віталь Цыганкоў, вёў яе Аляксандр Лукашук.
Мы уступаем у новую рэальнасць, у якой Лукашэнка ўжо не з'яўляецца абсалютным злом. Ні для Захаду, ні нават для беларускай апазіцыі. Вось гэта цытата і галоўная ідэя блога нашага калегі Віталя Цыганкова, які быў апублікаваны на сайце свабода.орг і выклікаў бурную жывую рэакцыю і дыскусію ў інтэрнэце, сацыяльных сетках. Віталь, чаму вы вырашылі, што прыйшоў час для такіх высноваў?
Я б сказаў бурную, жывую і часам крытычную рэакцыю. Некаторыя людзі ў тых жа сацыяльных сетках, Фейсбуку пісалі мне ў тым сэнсе, што Віталь, як вы маглі? Таму я адразу вымушаны патлумачыць, што гэта не маё меркаванне, перакананне, не я змяніў стаўленне да Лукашэнкі, а я фіксую то, што на маю думку, як мне здаецца, выніку майго аналізу ці назіранню адбываецца ў свеце. Менавіта дзве асноўныя сапраўды пласты, дзве рэчы, якія можна азначыць. Гэта змяненне стаўлення Захаду да Лукашэнкі і нават змяненне стаўлення апазіцыйных колам ці, скажам так, лідараў апазіцыі да таго факту, што Александр Лукашэнка зараз кіруе Беларусю і што ў сувязі з гэтым можна рабіць на наступных выбарах. То, што змяніўся Захад, гэта відавочна, якія факты, вымышлены да такіх высноваў, факты зноў-такі все мы ведаем. Гэта так званы мінскі працэс перамовны, калі на фоне расійска-украінскай вайны Александр Лукашэнка прапанаваў мінскую пляцоўку для мірных перамоваў, і Захад в той ці іншай ступені прыняў гэтую пляцоўку. Сюды прыїжджалі высокія еўрапейскія чыноўнікі, віталіся з Лукашэнкам, прынялі яго пасярэдніцкія функцыі, і больш за тое, нават мы ведаем знакамітае выказванне.
Ну, Віталь, вы ўжо вы прывозіце аргументы далей у працяг сваёй тэзы, але в прынцыпе вы патлумачылі, што па-першае, это не ваша асабістая пазіцыя, а па-другое, што тым не менш это з'ява, пазіцыя, якую вы заўважылі як канкрэтную, рэальную ў беларускім грамадстве. Вось адказваў вам таксама вельмі хутка і таксама, ну вам я той пазіцыі, я працытую наш удзельнік сённяшняй перадачы Сергей Навумчык, які напісаў: «А вось я лічу Лукашэнку абсалютным злом. Большага зла яшчэ не было ў Беларусі. Спадзяюся, і не будзе». Сергей, ну, вельмі суровая заява, патлумачце.
Ну, па-першае, я магу сказаць, што яшчэ ў весну, калі адбылася анексія Крыма, вот тут за гэтым сталом, я сказаў, што Лукашэнка губляе статус дыктатара нумар адзін для Еўропы. Ён ужо дыктатар нумар два. Дыктатар нумар адзін зараз Пуцін. Я думаю, што вот тыя змены, пра якія казаў Віталь, і ў Еўропе, і ў беларускім грамадстве, у пэўнай частцы апазіцыі мае на ўвазе, яны таксама прадыктаваныя яны ёсць, так сказаць, рэакцыі на фон, які адбываецца вакол падзеяў ва Ўкраіне. Я думаю, што тут Віталь не будзе спрачацца. Але я не бачу, што б здарылася з Лукашэнкам за апошні, скажам, паўгады, што магло б памяняць яго ў дачыненні да Беларусі, ў дачыненні да тых, хто выспавядае ідэю нацыянальнага адраджэння. Лукашэнка, як быў ганіцелем беларускай мовы, так ён і застаўся. Ён як быў душыцелем свабоднай прэсы, так ён і застаўся.
Цалкам перадачу «Зона свабоды» слухаць на нашых хвалях пазней, а таксама можна прачытаць яе на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А зараз урывак яшчэ з адной праграмы «Падарожжа з метра Бартосіка ў глыбокае».
Адзін глыбоцкі прадпрымальнік вырашыў на полацкай дарозе на ажыўленым скрыжаванні паставіць кавярню. Месца бойкае і высокае, таму і назву прыдумаў удалую – «Гара». І прыйшоў да глыбоцкага рэклямных спраў майстра Александра Мядзельца, каб шыльду зрабіць.
Зайшоў да мяне хлопец. Трэба было зрабіць яму шыльду на кафе. На пагорку таким добрым, спрытным, на дарозе з Полоцка на Вільну. Кажуць, нам назовём гара. Ну, добра, гара, ну, мясовая, чого добра, гара. Ладно, гара да гара, а лишь бляха наш, крапка, русский век. Надо ж написать дуже по-руску. Гура! Написали. Трохи, ну, коробило меня, а лишь зробил я эту шильду, зробил уяву суровага альпиниста, які долез до этой горы, ну, и написал это гора. Зробили шильду, задним ходом уже паперы составляли, ну, узаконить ее требу было.
Шильду зрабілі, як кліент і замаўляў, і з'явілася на трасе кафе «Гора». Менавіта так мясцовыя людзі і прачыталі. І пайшла пра тое кругласутачнае «Гора» слава па горадзе. Дзе ноччу гарэлкай дагнацца, трэба ісці ў «Гора». Дзе ты бадзяўся ўсю ноч, і зноў у «Горы». І дайшла такі слава пра тое «Гора» да раённых уладаў, якія і наставілі няшчаснага рэстаратара на шлях вяртання да каранёў. За шыльду прыйшлося плаціць ізноў.
Ну і ў выканкамі ім кажуць, што ж вы там за «Гора» адкрылі? Точно «Гора» ўсім жонкам, чые мужыкі ўцяклі з «Горада» ўначы, працуюць кругласутачна. Ну, хочам, трэба сынок пісаць па-беларуску. Спачатку гараюсь гара, як і быў кажёл, а то кожыл. Так прыйшоў хлопец і замовіў, як трэба, па-беларуску. Бо а то будзе гора, і без мовы таксама.
Другая гісторыя будзе пра ролю нашага радыё ў далёкія 50-е гады, калі на заходнюю Беларусь прыйшлі калгасы. Пра тое, як у вёсцы Завараты маладыя хлопцы разыгралі дарослую цётку, аматарку радыё «Свабода», расказаў мне глыбоцкі журналіст Змітер Лупач.
«Свабода» вещае з 53-го, 4-го года, і красак вось арганізавалі гэтыя калгасы і... Люди чекали, что вось-вось начнется война, и было такое чекание, что вось-вось начнется война, и все переменится. Я думаю, тому хвали в лесе Филистовича больше года, тому и Жихар воевал до 55-го, ну вот дякуючи этим чеканиям. И, вядомо, как пошла трансляция «Свободы», то люди слухали.
Больш пра гэтую гісторыю вы можаце пачуць на нашых хвалях і прачытаць таксама на сайце свабода.org. А напрыканцы гэтай гадзіны наш уласны рок па лакацыях, і сёння гучыць песня гурту «Акуте» «Кроў бы вада».
Утекай, 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 кров, бы вода. утякає, 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 утякає кров. Була нам. Утякає, 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 утякає кров, була нам.